Я вначале вкратце вспомню, о чем мы читали. Мы читали в прошлый раз Евангелие от Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. Мы прочитали с 1 по 16 стих. И вкратце напомню, чтобы потом, когда начнем читать 17 стиха, чтобы мысли были связаны. Значит, Иисус Христос, увидев собравшийся народ, стал учить. Учить, на основании чего человек может быть блаженным, счастливым. И мы говорили с вами о том, что Он исцелял, люди ликовали, люди были счастливые, блаженные. Все блаженствовали от чего? Что Иисус идет, вот царь будущий, да? Смотрите, здоровые становятся, здоровыми становятся все слепые, хромые, увечные, да? Они ликовали от увиденных чудес. Но Христос как бы начал говорить, что истинное блаженство не от того, что мы будем здоровы, здоровыми. Если души наши будут нездоровы, если будут исполнены греха и зла, то даже если бы мы вечно жили и не умирали, да, и не болели, и не старели, а злые мы, да, все равно счастья в жизни не будет. То есть, что это не от денег, не от здоровья не зависит, а не от положения в обществе, а счастье – это то, что мы имеем внутри себя. И хочу пример такой привести. Смотрите, может быть человек счастливым независимо от того, в каких ситуациях он находится. Если счастье его зависит от ситуации, от денег, от обстановки, то вы согласитесь, что это счастье, в общем-то, временное, правда? И не настоящее. Истинное счастье – это когда человек приходит к Богу и начинает понимать то, чего он не понимал. И когда он уже начинает это понимать, то он и в горе не будет унывать. Да? И в болезни может находить причину для радости. То есть, он совершенно по-другому начинает смотреть на многие вещи. Есть деньги, он радуется, нет денег, он понимает, почему произошло, может, какой-то урок ему нужно было перенести, да, и здесь же есть и какое-то и поучение от Господа. И мы говорили с вами о том, что вот перечисляли вот эти качества, из-за которых человек будет блаженным, и вы помните, блаженны нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие, миротворцы и так далее. Речь идет о том, что мы должны быть святы не только во внешних своих поступках, в словах, и, допустим, в действиях. Но самое важное, куда Господь хочет пробраться, это то, что внутри нас. Наши мысли, наши чувства. Внутри мы святы или нет? Потому что то, что наши руки делают или уста говорят, это зависит от того, что в нашем сердце. И мы говорили о том, что вот эти, прочитав, значит, блаженство, да, мы пришли к тому, что блаженные люди, которые вот этого достигли, они становятся миротворцами, так как они сами мир приобрели в своих сердцах. Далее, когда они общаются с людьми, подобными себе, но которые находятся в проблемах, мир этих людей передается на тех, так как у них нет недостатков, они не спорят, они не унижают, они не оскорбляют. И значит, заметьте, даже если человек обозленный, то этот спокойный его утихомиривает своим отношением и своим ощущением ситуации. И дальше речь идет, что блаженные изгнанные за правду. То есть, живущие вот так, если их гонят, то они блаженные. А если нас гонят за длинный язык, за гордый нрав, допустим, да, за то, что даем сдачи друг другу. Даже, может быть, мы говорили такое, что даже если с истиной мы идем к людям и навязчивы, и нас из этого прогоняют, мы не за правду страдаем. В нашем характере, заметьте, гонят, не любят не за слова, которые мы говорим о Господе, а за что? За неумение их подать. То есть, ну, пример приведу. Вот начните баптиста тыкать там, что вот сало ест. Ну пусть, да, не надо его есть. Но начните ему говорить вот это, вот ты ешь, и уста твои мерзкие, и молитва твоя мерзкая. Скажите, вообще, кто захочет вообще с этим счастьем общаться? И вот здесь речь идет о внутреннем нашем состоянии, какого мы должны достичь. И тогда, когда внутри у нас мир, радость, любовь, то даже если мы скажем горькую правду кому-то, но человек будет чувствовать, что сказана она с сочувствием, состраданием, желанием помочь, человек будет тоже воспринимать совершенно по-другому. И мы говорили с вами, что в 4 главе написано, Христос говорит, «Я сделаю вас ловцами человеков». И заметьте, недостатки наши внутренние. Вот смотрите, я не краду, не убиваю, не прелюбодействую. Но холодность, гордость, высокомерие, раздражительность, не умею выслушать собеседника. Скажите, это уловляет души к Господу? Я эти могу уловить? Я неприятный человек. Я говорю о том, что во мне внешне обрезано, ну, внешние недостатки, а внутри... Даже, смотрите, если человек очень умный в своих глазах и всегда дает понять, что я умнее тебя, я в истине, ты в заблуждении, уже никакого желания нет с этим человеком общаться. И Христос показывает, смотрите, за мной идут тысячные толпы. Что он им говорит? Зовет он, идите за мной? Нет. Что привлекало? Как он ловил эти души? Чем ловил? Евангелием, которое устами говорил, или Евангелием Царствия, то есть Бог Отец воцарился у него в сердце. И он похож на Бога, он показывает людям Бога, и это во взгляде, да, в интонации голоса, в отношении, что люди чувствовали, общаясь с ним. Вот это было Евангелие, воцаряющее Бога внутри Христа. Значит, Отец внутри Христа воцарился. А теперь он что хотел сказать? Покайтесь и вы, перестаньте заниматься формами и обрядами, и придите к чему, чтобы я воцарился в ваших сердцах. И если внутренность ваша будет похожа на меня, вы станете действительно сыновьями и дочерями Небесного Царя, и станете одновременно кем? Ловцами человеков и блаженными. А почему? Вы никогда не раздражительны, у вас нет зависти, у вас нет гордости, у вас нет обид. А значит, ваш внутренний мир какой? Добрый, спокойный. А теперь смотрите, вы блаженны уже. Если мы избавились, допустим, от жадности, от зависти, это уже придает нам счастье, правда? С завистью я никогда не буду блаженным. Далее. И если человек со мной завистливым общается, будет ли он завистливый, извиняюсь, будет ли он блаженным, счастливым, если я такой, что всегда тяну на себя и гребу под себя. То есть блаженство может только тогда, когда в моем сердце воцаряется Христос. И когда он воцаряется, тогда и мне хорошо, и тому, кто со мной. И тот тянется сам ко мне и желает со мной общаться и подражать мне. И секрет, вот мы вспоминали в прошлый раз, секрет, почему Христос легко так быстро поймал Закхея, допустим, да, или блудницу. Буквально пару фраз сказал. Они были уловлены, но не словами, а тем, с каким духом они говорились. Бывает, мы правильную мысль говорим, но подаем ее не очень хорошо. Как есть пословица, умело приготовить, да не умело подать. И часто бывает, мы правы в том, что мы говорим, но не правы в том, как мы это делаем. Сейчас мы продолжим изучение Евангелия от Матфея, 5 глава, 17 стиха по 48. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: «Да, да, нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Сейчас мы начнем проходить по стихам. Начинаем с 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Почему Христос такие слова сказал тем людям, которые его окружали? Кстати, хочу сказать, Нагорная проповедь, когда начинается, написано: «Приступили к нему ученики его, и он учил их». То есть, заметьте, конкретно он говорил кому? Ученикам, тем, которые должны были стать апостолами. Но при этом присутствовали еще множество людей. Они слышали, разговор велся как бы между Христом и учениками, но слушали его все, слышали и понимали, о чем речь идет. И смотрите, почему он, глядя на учеников и людей, говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». То есть они привыкли строить свои вероубеждения на чем? На законе и на пророках. То есть, празднуй праздник, приноси жертву, там, ну, то делай, то не делай, к тому прикасайся, к тому не прикасайся. То есть, ихняя жизнь, ихняя вероисповедание состояло из множеств предписаний, которыми они занимались. То есть, телесно, будем так говорить, пришел в храм, 3 раза в году явился мужской пол, принесли жертву, то есть, видимый ягненок, человек, который приходит, то есть совершается какой-то определенный обряд. И они привыкли, что вера, религия заключается или состоит из чего? Из обрядов. Они все время слышали: то делай, то не делай. Вдруг Иисус начинает, он шел якобы как царь из дома Давидова и должен был бы как бы говорить что? ну, читать законы Моисея, да, и говорить, вот, надо так делать, вы так делаете, вы блаженны. А он начал говорить, что вы как бы не тем занимаетесь вообще. Он говорит о том, что вы не достигли самого главного. Внешне, соблюдая предписания закона и пророков, да, они в то же самое время не были подданными Бога. Вы знаете, что евреи были довольно щепетильны в формах и обрядах. Но вы помните, все Писание нам говорит от Бытия и до Нового Завета о чем? Грехи, обиды, зависть, взятки, убийства, прелюбодеяния. То есть, заметьте, формы религиозные как бы что? Соблюдаются. А зло, которое должно было быть устраненным, что осталось? Они думали, что блаженство и условия, из-за чего можно стать членами Царства Божьего, это заключалось в соблюдении вот этих всех предписаний. А он им как бы говорит, что Бог у вас не воцарился, зло у вас осталось, как же я могу стать вашим царем? Вы же внутри мне не подчиняетесь. Добра же нет, злыми же остались. Какой смысл был в том, что ходили, молились, считали, соблюдали зло, как было, так и осталось? Да так же самое, извините, если бы я так сказал, слышали, может быть, такая пословица, больной на голову, а ноги лечит. То есть, получается, припарки, всякие медицинские, как бы, способы лечения, но не к тому месту. Не для того, как бы, религия была дана Израилю. Не для этого. Должна была внутренность очиститься. И Христос, глядя на учеников, видя их недоумение и недоумение людей, которые окружали, говорит, не думайте, то есть он прочитал их мысли по выражениям лиц, что они на него смотрят, и у них на лицах вопросительный знак, что ты несешь? Если бы ты был пророк, так ты бы говорил, как те пророки, или как Моисей, да? Ты говоришь что-то совершенно новое. И он говорит, не нарушить пришел я законы пророков. То есть, они поняли, что он что? Явно не в ту сторону потянул свою проповедь. Он пришел нарушить, то есть, он стал врагом Моисея и пророков. Он говорит, не нарушить пришел я закон, но не нарушить пришел я, но исполнить. Заметьте, он сам исполнил закон. А каким образом он здесь говорит, вот в этой Нагорной проповеди, как он пришел исполнить закон? Нагорная проповедь, которая говорит о внутренней чистоте, и есть завершающей фазой исполнения закона. Десятисловного. Смотрите. Человек мог не убивать, а внутри при этом мог остаться злым, правда? И мог ненавидеть человека при этом. Человек мог не прелюбодействовать, а внутри могли оставаться прелюбодейные мысли, правда? Нутро как бы оставалось зараженным тем же самым грехом и злом. И он говорит, что я пришел исполнить закон. Заметьте, Нагорная проповедь является чем? Исполнением того десятисловного закона, который был на каменных скрижалях у евреев. Смотрите, вот в чем исполнение закона происходит. Я сейчас хочу вам прочитать подтверждение из Галатам 5 главы. Галатам 5 глава с 1 по 5 стих. Потом 14 и с 19 по 24. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». То есть, что религия как бы не состоит из того, что все время вынуждена подчиняться какому-то закону, да? Что мы должны прийти к чему? К свободе какой? Грех не должен над нами господствовать. Что религия не заключается в том, чтобы все время делать через «не хочу» что-то, да? А в чем? Мы должны суметь найти способ, как уничтожить грех внутри, чтобы его и не сдерживать, и чтобы с ними не бороться, чтобы он просто взял и умер. Стойте в свободе, да? Вот я, Павел, говорю вам, заметьте, какая мысль. Я буду добавлять одно слово, его здесь нет. ни в каком оригинальном тексте, ни я его добавляю по смыслу, совершенно не искажая текст. Смотрите, вот я, Павел, говорю вам, если вы, и добавляю одно слово, только обрезываетесь, ну, внешне делаете обряд, только из этого состоит ваша вера, да, не будет вам никакой пользы от Христа. Какой пользы от Христа не будет? О какой пользе вообще идет речь? Что обрезание на теле просто, как обряд, не дает внутреннего мира человеку. Это вовсе не значит, что человек станет уже непохотливым, что добрым, чистым, святым станет. Заметьте, что кроме внешнего обряда, который лишь только был где-то водителем ко Христу, да, к чему-то большему вел, он только лишь напоминал обряд обрезания о чем? Как вы на плоти делаете обрезание, точно так есть некто больший, который может вам обрезать что? Сердце. Зависть обрежет. Желание ненавидеть, желание раздражаться, гордиться, обижаться и так далее. Так смотрите, пользы просто буквально, если исполнить закон, буквально, если его исполнить, польза есть для характера? Это так же самое, как некоторые говорят, что если бы мы не кушали мясо, а кушали, допустим, вегетарианскую пищу, то мы стали бы добрыми. Но если бы от салата вообще это все зависело, да, то я хочу сказать, козлы были бы какие-то. Небодливые, да? Потому что они, в общем-то, и сидят, как говорится, на растительной пище. Но, к сожалению, я говорю, сама пища не делает человека добрым. Точно так и обряд, который совершали евреи или который совершаем мы. Пример приведу. Допустим, обряд вечери. Она называется вечеря любви, да? Скажите, от того, что мы скушали кусочек хлебушка и выпили глоток вина, что любовь вдруг появляется именно от скушенного нами, да? Нет, не от этого. А заметьте, ведь там, когда мы читаем о вечере, мы всегда почему-то буквально понимаем даже новозаветний обряд. Там, помните, Христос говорит, примите, едите, сие есть тело мое ломимое. Он шел и вот так ломал. И дальше говорит, сие творите в мое воспоминание. Что творите? Ешьте хлеб, закрывайте глаза и мысленно молитесь о мне, да? Нет, сие творите, вот этот хлеб, это мое тело, и я его ломаю, то есть не обижаюсь, не раздражаюсь за все ваши глупости, которые вы мне делаете. Я ломаю свое тело, чтобы вам не испортить настроение. И сие творите в мое воспоминание, когда вас обидели. Ломайте свое тело, то есть свою греховную натуру, распинайте желание дать сдачи, обидеться, унизить. И смотрите, этот же самый стих я сейчас читаю. Если вы только вечеряете в церкви, ломаете хлеб и пьете, не будет вам пользы от Христа. Характер от этого не меняется. Это только лишь напоминание, что мы так должны. Но когда мы это делаем, повинуясь голосу Святого Духа, а Дух Святой нам и говорит, не отвечай злом за зло, помолчи, ну, не обрати внимания. Когда Он нам говорит, а мы слушаем и ломаем свою плоть, чтобы не высказать зло, да, в этот момент и начинается действие того Духа. Кому мы подчиняемся, тот начинает в нас и действовать. Так если вы только кушаете хлеб и ломаете, не будет вам никакой пользы от Христа. Вы поняли, о какой пользе идет? Второе послание Коринфянам, 3 глава. Я не помню, там стих в районе 5-6, что Он сделал нас служителями не Ветхого Завета, но нового, не буквы, но Духа. Смотрите, ибо буква убивает, то есть, если мы буквально исполняем какой-либо обряд, не задумываясь над тем смыслом, который там заложен, и не живем потом после обряда этим смыслом, а он доносится голосом Святого Духа, то что? Смотрите, буква убивает, то есть мы умственно не развиваемся, мы не становимся способными слышать громче и сильнее голос Святого Духа, то есть мы превращаемся в кого? Фарисея, фанатика, в нерассудительного, фанатичного верующего христианина. А заметьте, что животворит Дух? Понимание смысла, а заметьте, а смысл кто открывает? Голос Святого Духа. И смотрите, кто вникает в смысл и старается им руководствоваться в жизни, то смотрите, дух что? Животворит. А что такое животворит? Наша плоть была мертвая, ну, допустим, в обиде, да, или в жадности. Если мы начинаем прислушиваться и так поступаем, происходит что? Умерщвление нашей греховной природы и воскресение духовной природы в нас, да? Появление Христа. Посмотрите, что животворит? Дух животворит. Просто обряд ничего не дает. Крещение в воде, помните, Иоанн что сказал? Без сотворения достойного плода покаяния, если вы просто на всякий случай покреститесь, авось придется попасть к Иисусу, так я крещенный. Там прямо сказано, что секира лежит при корне дерев. То есть, если в жизни не будете хоронить, умерщвлять, распинать то, в чем сейчас каетесь в момент принятия Христа, то что? Всякое дерево, всякий христианин, не приносящий доброго плода, а остающийся старыми, плохими, кислыми, что? Дерево это срубают, христианина срубают и бросают в огонь. И вот смотрите, мы возвращаемся, значит, к Галатам 5 главы. «Еще свидетельствую всякому человеку», опять добавляю, «только обрезывающемуся», то есть только совершающему внешнее исполнение какого-то закона. Внешнее, обряд. Что он должен исполнить весь закон. Смотрите, а что такое весь? Так я же весь исполнил. Я же не то, что там немножко откусил, немножко оставил. Я же там, как положено, и все съел. Анца надо было съедать целиком, вот его и съели. Весь же закон исполнен. Заметьте, о чем речь идет. Что весь закон заключается в каких словах? И букву, которая напоминает, то есть обряд. И еще что? И дух, который развивает идею, заложенную в этом обряде. Чтобы исполнить весь закон, то смотрите, не только внешне, телесно мы его можем исполнить, а еще должны исполнить, но еще и должны исполнить внутри, чтобы этот дух стал в нас жив. Если вы помните, в послании этому Тимофею, я сейчас прочитаю одну такую мысль. Очень интересная мысль. 1 Тимофея, 4 глава, 8 стих. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». И когда этот стих читают, читают в отрыве от предыдущих выше сказанных слов, они говорят, смотрите, телесное упражнение мало полезно. То есть физкультуру, спортом, нечего заниматься, пользы от него мало. Тут совсем не идет про физкультуру и про спорт. Здесь речь идет, что если религия состоит из пищ, из вечерь, из приседаний в воду в момент крещения, и только лишь, а дальше мы не задумываемся, для чего мы это делаем, то это называется что? Религиозная физкультура. «Примите», протянул пастырь руку с хлебом. Это первое упражнение. Второе. Протяните руку, возьмите, положите в рот, пожуйте, закройте глаза, заметьте. Телесное упражнение на религиозном поприще, если мы соблюдаем только какую-то форму, что мало полезно. То есть характер от этого не меняется. А благочестие, на которое указывает этот обряд, заметьте, обряд, допустим, крещения, на что указывает? Что мы должны распинать, умерщвлять в себе что? Все плотское. Заметьте, крещение, которое мы делаем, мы только по обрядам показываем, что с этого момента я постоянно, каждый день что буду делать? Вот так, как захочется обидеть, я его сразу, эту душу обижающуюся, уводу, пока не задохнется. Захочется закурить, притоплю, пока не пузыри не пустит. Вы поняли, о чем истинное крещение какое? В чем заключается? То если мы только упражняемся в момент крещения, опускаемся, то что? Мало полезно, а благочестие, то есть то, что в жизни мы должны поступать по духу, заметьте, имеет обетование жизни настоящей, то есть заметьте, что? Какие обетования? Что мы станем блаженными. если будем умерщвлять свою плоть. Обетование настоящей жизни. Пример хочу привести. Жена, когда муж что-то не так сказал, если жена не ответит злом за зло, а просто прикусит язык и ничего не скажет, вы согласитесь, что больше шансов, что мир в семье сохранится? Смотрите, вот оно обетование. Ты не ответь злом за зло, и тут же что? Обещанное Богом. А я говорю, Господи, сейчас скажу, а потом тебе помолюсь, а ты дай миру. Я обзову мужа, а ты его утихомирь, пожалуйста, или возьми к себе. Ну, в смысле, чтобы он помер. Понимаете, вот о чем речь идет? Что фактически вероубеждение, то, чем занимались иудеи до Христа, это было что? Сплошная иудейская или израильская физкультура. 3 раза в году в Иерусалим, это кросс марафонский был, далее принесение жертвоприношения, определенные упражнения, далее праздники, а внутренность так и не менялась. Еще Галатам, смотрите, вы поняли, что такое исполнить весь закон? Закон о крещении, первая часть, внешняя, телесная, в воде погружается человек, вторая, в жизни, как только искушение, пожалуйста, хоронитесь, закапывайтесь сразу на кладбище. А мы, нам охота жить, мы не хотим себя распинать. Так мы же обещали в крещении, что будем каждый день, как только услышим глаз его, так же сделаем, как он нам подскажет. А я, говорит, если бы я знал, что это каждый день так надо делать, я бы вообще, говорит, не крестился. Так получается, он вообще не знает, для чего крестится. Он крестится во Христа. Но я хочу сказать, он неправильно крестится. В Римлянам 6 главы Павел что пишет? Неужели не знаете, что все мы, крестящиеся во Христа, конкретно во что крестимся? В смерть его, то есть мы обещаем, что будем распинать в себе любую похоть злую. Вот оно, реальное крещение, которое должно совершаться каждый день. Это называется исполнить весь закон, вы поняли, да? И во вторую часть прийти. Вы, оправдывающие себя законом, заметьте, праведность от закона, внешне исполненное что? Какое-нибудь предписание. Если я поучаствовал в вечере, то, слава Богу, успел перед смертью. Это я оправдываю себя чем? Участием в вечере. То есть закон об участии физическом я исполнил. Вот так же иудеи оправдывали себя. Субботу от захода до захода исполнили. Огонь не зажигали, дрова не собирали. А то, что целый день дулись муж на жену, дулся. Или завистливые мысли приходили на соседа, что он там разбогател. А это, говорит, неважно. Но, говорит, закон, смотрите, закон относится до плоти. А Святой Дух действует уже на внутренность, на мысли наши и на наше сердце. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Вы поняли, почему он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Вы оправдывались законом, внешне исполняли, а остались без чего? Без Христа, который должен был бы поселиться внутри, если бы вы понимали дух этих законов и обрядов. И дальше. Отпали от благодати. Слушайте, конкретно, что значит остались без Христа? Отпали от благодати, то есть не слышат и не повинуются к чему? Голосу Святого Духа, что обозначает благодать. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит глаз мой, кто услышит меня и отворит, помните, да? Так смотрите, голос Святого Духа, который нас в чем-то обличает или что-то нам говорит, это и есть чей конкретно голос. Это Христос лично стучится, впусти. Отпасть от Христа, это конкретно тот, кто не слушает голоса Святого Духа, который говорит, что не делать и как делать, и есть отпадение от Христа. То есть, любой противящийся голосу Святого Духа противится конкретно кому? Иисусу Христу, в которого верует, что он на небе и скоро его заберет. А в жизни делает до точности все наоборот. А мы духом ожидаем. Заметьте, почему написано духом. Не плотью. Мы не оправдываем себя внешним исполнением обряда. Мы духом, то есть мы вникаем в эти вещи. Мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, А вера – это внутреннее наше согласие с тем, что нам подсказывает Дух Святой. Почему надо веру иметь? Дело в том, что когда меня обличают, я не хочу верить и не хочу согласиться, что это правильно. Это не угодно моей плоти, когда Дух Святой говорит. И вот здесь как раз и поверь, подчинись, согласись с тем, что я говорю. И заметьте, праведность от веры, от какой? Которая внутри, что я внутри проявляю веру и распинаю какую-то свою похоть, подчиняясь Иисусу. Вот от этого появляется праведность от веры, от того, что я подчинил себя Святому Духу. Утюг нагревается от чего? Если вы проявляете веру и всовываете вилку в розетку, правильно? Вот так, если мы подчиняемся Духу Святому, вот начинается действие Бога или Христа посредством Святого Духа. Далее, из этой же главы, 14 стих читаю. «Ибо весь закон», какой закон? «Весь ветхозаветний закон и весь новозаветний закон, любое предписание в одном слове заключается». В каком? «Люби ближнего твоего, как самого себя». То есть, если я делаю, исполняю какой-то закон, а к любви не пришел, то я и не исполнил его. Если характер мой не меняется, я его не исполнил. Из 19 по 24 стих. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния. Заметьте, дела плоти. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающее так, слушайте, поступающее так, позволяющее жить в себе зависти, ссорам, вражде, обидам, пьянству, обжорству и так далее, что Царство Божие не наследует, то есть они не войдут в этой жизни, в это царствие. То есть, заметьте, похотливый человек, который живет похотью, он не может впустить Христа, чтобы он царствовал в сердце. Почему? Потому что похотливый человек – это продажный человек. Переменчивый человек. Кто больше заплатит, туда уйдет. И Христос не может постоянно царствовать в нем. Смотрите, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. А теперь смотрите. Но те, которые Христовы, слушайте, распяли плоть со страстями и похотями. Так смотрите, что кроме исполнения обрядов, нужно было что еще сделать? Распять похоти и страсти, которые меня делали грешным человеком, злым. Смотрите, обрезание на плоти что обозначало? Как ты обрезал на плоти, так нужно будет распинать теперь где еще? И внутри себя. Вот весь закон, как надо было исполнить. И еще одно место. Евреям 8 глава, с 8 по 13 стих. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Смотрите, новый завет. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Значит, заметьте, Ветхий Завет какой был, на чем или с чем был заключен? «Я взял их за руку». То есть, внутри евреи, вышедшие из Египта, соглашались с Богом внутри себя? Все время протестовали и выступали. Но за руку он вел. Дрова все хотели собирать, но как одного побили камнями, то не собирали больше, но внутри. И чего он нам не разрешает делать, что мы хотим. То есть, Бог вынужден был их наказывать, что они не распинали внутри себя кого? Вот эту похоть. И смотрите, Ветхий Завет – это завет, заключенный с рукою, взял за руку, а внутренность – старая, протестующая. А теперь смотрите, вот Новый Завет заключаю. «Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои куда? На руку? Вложу законы мои и в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Слушайте, если закон записан на руку, а внутри у меня не согласие, то я Сын Божий, Бог является моим Богом или нет? Только когда внутри я соглашаюсь с тем, что делаю, проявляю веру в Слово Божие, только тогда Он является моим Богом, а я являюсь Его Сыном. И дальше. «И не будет учить каждый ближнего своего». Заметьте, когда надо учить? Когда внутри мы не согласны с Богом, тогда извне кто-то должен все время делать вот так, потому что внутренность протестует. Когда законы будут внутри, тогда что? Да я сам внутри знаю, я по-другому не могу поступать. Дух Божий все время слышу, Он говорит, да и законы здесь вписаны, я по-другому и не хочу жить. Тогда не надо будет, чтобы кто-то учил другого и наставлял. Значит, не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Как будут знать? Когда законы внутри, то я понимаю, почему Бог то или иное говорит, и понимаю, почему надо подчиниться. А теперь смотрите. «И потому я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Заметьте, чьи грехи не будут воспомянуты? Если мы перешли из Ветхого Завета в Новый, если законы записаны в сердце, вот Нагорная проповедь, вот оно, Царство Божие, вот такой дух должен быть, как в Нагорной проповеди изложен, то смотрите, это говорит о том, что мы исполнили закон до конца, что и сердца наши переменились, что мы принесли достойный плод покаяния, а теперь какой смысл вспоминать грехи, которые остались в памятных книгах? Ведь я же доказал, что я каялся, просил прощения и в жизни подтвердил это. Но если я продолжаю исполнять законы Божьи внешне, а внутренность моя не согласна, то смотрите, законы не вписаны вовнутрь. А значит, Бог мой уже не мой, я не его сын. Это просто фиктивный брак. А дальше? Я просил прости меня, когда крестился, когда раскаялся. А достойного плода покаяния не принес, то есть продолжал идти в том же направлении. Все грехи, в которых я получил прощение, они не сглаживаются из памятной книги. И в момент суда что делается? Берутся эти все записи и говорят, будет сказано нам, ты обещал, что это не будешь делать? Обещал. Почему ты вот в течение жизни продолжал упорно следовать этому? Заметьте, кто находится в Ветхом Завете, в Новом Завете мы живем время Нового Завета. Но вы согласны, что если внутренность наша не меняется, мы только исполняем формы христианские, мы такие же иудеи, такие же фарисеи, и нам нечего даже осуждать фарисеев иудейских, мы еще похлеще, может быть, что мы находимся, живем законами Ветхого Завета. В Новом Завете только те христиане, в чьих сердцах и мыслях записаны законы. И 13 стих. «Говоря новый, показал ветхость первого». Что такое ветхость? Да, слабость как бы, что этот закон должен быть устранен. И дальше написано. «Оветшающее и стареющее близко к уничтожению, а тот, кто живет по этому ветшающему и стареющему, тоже близок к фатальной неизбежности. Вместо неба попадет в ад». Возвращаемся к Матфея 5 главы. Читаем 18 стих. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля...» Слушайте, еще не прошли они, не исчезли? Смотрите. «Доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта из закона не придет. Что такое не придет? Не устранится, не исчезнет. Когда некоторые говорят, это о десятисловном законе идет речь. Ну, из десятисловного ничего не придет тоже. Ну, как можно устранить заповедь «не убивай» там или какую-то другую? Она учит нас какому-то добру. Но речь идет, смотрите, самый великий закон какой был в Израиле? Это написанный на каменных скрижалях, и который лежал в ковчеге Завета, помните, да? Это назывались «великие заповеди». А почему написаны вот эти «иота» и «или черта»? Почему они не придут? Нагорная проповедь «блаженный нищий духом». Вот это «иота» того же десятисловного закона. То есть, украл, убил – это крупные грехи, да? А вот дурное настроение против ближнего – это же не так. В тюрьму за это вроде бы нельзя посадить, да? Это вроде бы мелочь, это черточка, это точечка. И с этим не стоит бороться. Ну что это такое уже? Ну я не прелюбодействую. Ну что, неужели даже мысленно нельзя с женщиной побыть соседкой, не? Ну что, это совсем уже какое-то ни счастья, ни радости нет. Вот это называется иоты, черточки. Обида, зависть, раздражение, высокомерие, жадность. Вот это есть иоты. Смотрите, за убийство нас посадят по законам государственным. А за желание украсть состава преступления нет. А Бог говорит, состав преступления налицо. Если вы внутри имеете это, то при возможности, как только будет что-то лежать и поблизости никого не будет, то вы что делаете? Возьмете. Если вы не прелюбодействуете, но внутри похоть есть, то может настать такой момент, что можно согрешить. Кто-то говорит однажды, ну я там не согрешу. Ну а кто-то сидит рядом и говорит, ну вот с такой не согрешишь, а если вот такая, вот с такой фигуркой, ну это тогда не знаю. Понимаете? Если внутри есть, то что? И снаружи будет. Если внутри есть тяга к выпивке, мы не сможем отказаться, если будет возможность, правда? Если же внутри умерло вот это желание, то можно вообще на складе жить, там где алкогольные изделия. На бутылках можно спать, матрас, и у вас не будет желания вскрыть бутылку и выпить. И смотрите. Доколе земля и небо не пришли, а они еще не пришли, ни одна иота, ни одна черта не придет, то есть нельзя ее устранить. Это о Нагорной проповеди идет, малейшие заповеди, иоты и черты, да, черточки. Пока не исполнится все. Как исполнится? Где исполнится? В христианах. Пока мы не исполним... Эти заповеди нельзя убрать из наших глаз. Заметьте, когда Бог сотворил человека, закон куда был вложен Божий? В сердце. Когда стали грешить и стали терять рассудок, нужно было написать на каменных скрижалях. Продолжают грешить, тогда повязки на руки. Ну, воскрили одежду, делали, да? Косяки домов. На воротах цепляли. Для чего? Внутри нет тяги к святости, так пусть хоть на стенке будет перед тобой. И заметьте, чтобы Бог убрал эти заповеди, чтобы, ну я буду говорить так, на небе мы будем вот это читать Нагорную проповедь? Ее в таком виде уже читать не будем. Она не будет стоять перед нашими глазами, она придет. Почему? Потому что это уже исполнится в нас. Мы уже будем соответствовать. Так смотрите, исполнится, вы поняли, где должно исполниться? В христианах, вот почему Христос и сказал, покайтесь, не исполнился закон у вас. Дальше читаем. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, заметьте, какую заповедь? Кто нарушит? Вот эту о Нагорной проповеди. Кто холодно попросит прощения за сделанный грех? Кто будет некроткий и будет всегда встревать и вот, знаете, огрызаться? Он не крадет и не убивает, он просто огрызается. Кто нарушит одно, я не буду повторять, мы уже это читали, одно из вот этих малейших предписаний по Нагорной проповеди, то что? Смотрите, тот, и заметьте, еще и научит, так людей. А сегодня, кстати, этим занимаются все. Речь идет о том, что мы вообще десятисловный закон не можем исполнить. Многие говорят, поэтому и отменили его. А чтобы еще и в мыслях ничего не было, так это вообще какой-то бред сегодня говорят. Так слушайте, кто сам нарушит вот это малейшее, о том, что крупное нарушить, тут разговора нет, что, куда мы попадем. Это крупное тем более надо исполнять, хотя бы не убивать, не красть. Но на этом просто нельзя останавливаться. И нужно к малейшим заповедям перейти, чтобы и внутренность наша очистилась. Так кто нарушит и людей научит, закон отменен. Мы не можем жить свято. А если кто согрешит, то у нас есть ходатай, который помолится, он ходатай, он попросит, отца уговорит, у него крови много. То есть, заметьте, любое потакание тому, чтобы люди остались в грехах, а этим занимаются почти все, кто за кафедру выходит. Мы ничего не можем. Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти, да? Нет праведно ни одного, правда, красивые стихи? Мы не делами, а благодатью. А что такое благодатью? Это получается, да, извините, на халяву так спастись. Здесь прямо речь идет, что если ты не будешь исполнять эти заповеди, да другого научишь, что это не так важно, то смотрите, написано, малейшим наречется в Царстве Небесном. Речь идет не о том, что он попадет на небо, а там будет малейший. А в Царстве Небесном на небе решается участь людей, живущих на земле. В том царстве, где суд, заметьте, когда Христос придет за своими, то предварительно должен произойти суд. Да? И получается, что в Царстве Небесном, где будет идти суд, где судьи сядут и откроют книги, мы будем названы малейшими из живущих на земле. А кто сотворит, как сотворит, в своей жизни исполнит, дойдет до внутренней чистоты, будет стремиться к этому, тот и научит, смотрите, других людей, тот великим наречется в Царстве Небесном. И 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев», это он говорит всем людям и ученикам, которые его окружали. Слышите? «Если не превзойдет», что такое «превзойти»? Она у них только внешняя на теле, да? Праведность. А «превзойти», то есть истина должна не только к руке, она должна проникнуть внутрь. Вот смотрите, когда ребенка наказываем, мы наказываем его по заднему месту, да? Праведность от заднего места. Как получил, так и праведный, правда? А внутри тот же самый остался. Так заметьте, праведность должна превзойти. То есть не по попке удар должен произойти, а куда? Чтобы ребенок понял умом своим, сердцем, что так не надо, чтобы внутри как бы произошла перемена. Так сказано, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И заметьте, мы говорили, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Оно приблизилось для чего? Чтобы мы увидели и могли в него войти, то есть уподобиться Христу, который рядом ходил, стоял. Так слушайте, на этой земле мы не войдем в Царствие, если что? Если наши вероубеждения будут касаться только внешней стороны религии. Петь, миссионерить, читать, молиться, посещать собрания. Все это надо. Но это же не главное. Это кружка, это тарелка, это ложка, это вилка. А ведь самое главное, при помощи собраний мы должны получить, что-то научиться, правда? Так если не превзойдет, то мы вообще не войдем в Царствие Небесное. Это он позвал учеников, говорит, идите, сделаю ловцами. Но вас предупреждаю, что если вы сами в это царствие не войдете, то только потому, что будете оправдываться какими-то внешними формами. Вот мы ученики, мы ходим за Христом. А Христос говорит, ходить ногами-то вы ходите, как и евреи за мной в пустыне ходили. А в царстве так и не вошли. Заметьте, царство рядом, но я не в царстве. И царство не во мне. Я приводил примеры. Лежать около лекарства помогает? Покайтесь, радуйтесь, рядом с вами лежат очень такие хорошие таблетки, очень помогают. Скажите, от того, что вы будете лежать рядом с таблетками, вы исцелитесь? Радуйтесь, мы сегодня целый день будем лежать вокруг буханки хлеба. Будете радоваться? Заметьте, радость, блаженство, когда внутри таблетка, внутри хлеб, да? Когда сила, когда здоровье, когда исцеление. И относительно 20 стиха я хочу прочитать вам из Матфея 23 главы. Двадцать третья глава с 24 по 28 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Слушайте, что верблюд, а что комар? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши». Так что это внешность чаши? Комар. Внешнее исполнение обрядов, дней, пищ, крещения, вечеря, ногомовения, это что? Комар. Между тем, как внутри они, эти чаши и блюда, полны хищения и неправды. Прочитаю 23 стих, смотрите. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, тмина, аниса и тмина». И оставили важнейшее в законе. Значит, заметьте, десятина с мяты, аниса и тмина, тмин, анис и мята, что символизирует? Буквальную часть закона. А главнейшее в законе, вот вторая часть, Нагорная проповедь, суд, милость и веру. Сие надлежало делать, это 9 десятин, а вы даете десятину чего? Если мы только обряды, то это 1/10, а остальные десятины – суд, милость и правда, вера. То есть справедливость, доброта, любовь, милосердие и так далее. Сие надлежало делать. Вот оно самое главное. Вот он, верблюд. А у нас верблюд какой? Обряд. Сие надлежало делать. И того не оставлять. Но то только лишь указатель, что надо делать. Пример приведу. Мы едем в Киев по дороге на машине. По дороге стоит указатель. Город Киев 184 километра. Вы говорите, слава Богу, доехали, сели под этим знаком. Вы доехали? Знак это только говорит, куда ехать и сколько ехать, какое расстояние, так? Так я хочу сказать, знак... Сколько до Киева, это комар, а Киев это уже верблюд. Обряд указывает, каким надо стать, а внешняя сторона это только лишь напоминание, каким надо стать. Конец закона Христос, уподобление Христу. Так обряд, который только говорит об этом, это является комар, а уподобление Христу это верблюд. 26 стих. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам». Заметьте, какое сравнение. Если мы снаружи стараемся быть благочестивым, то похоже на что? На украшенные гробы. Которые снаружи кажутся красивыми. Это то же самое, как и покойника. Перед тем, как хоронят, что делают? Стригут, броют, марафет наводят. Правда красиво выглядит? Вроде как живой. Если убрать слово «как», то вроде и живой. Вот тут и вся проблема. Как живой? Как бы живой? 28 стих, Евангелие от Матфея, 23 глава. «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Я приводил вам примеры. «Ой, сестричка, я так рада тебя видеть». Смотрите, по наружности я какой праведный, да? А внутри глаза мои тебя не видели. Бывает же такое? Говорим одно. Было приятно с вами познакомиться. Но вообще чувство радости от того, что расстались. А принято так говорить. Вот это и есть гробы окрашенные. Покойники, которые внешне приведены в такой более-менее приличный вид. Или как я говорю там, ешьте, ешьте, мне так нравится, когда гости кушают хорошо. А про себя думаю, ну и жрете же вы, да? За чужой счет. Хоть бы скромно как-то кушали. Или мы говорим, мы христиане, мы любим все конфессии, да? А как встречаемся? И почему-то такие интересные нотки проявляются. Такое напряжение появляется, что просто неприятно бывает. Возвращаюсь к 5 главе Евангелия от Матфея. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай». Смотрите, вот она крупная заповедь. «А я говорю вам, не убивай, но кто же убьет, подлежит суду». Это так было сказано древним. То есть, заметьте, не убивай, не совершай убийства. Но если человек не убивал, то что? Уже был праведен, да? Но внутри при этом может оставаться злым, да? А я говорю вам, заметьте, почему Иисуса обвиняли в том, что он якобы нарушает закон. Смотрите, Моисей сказал так, древним было сказано, а я вот говорю, получается, вот как бы, смотрите, ставить себя как бы выше Моисея. Новое вводит тут как бы законы и правила. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Слушайте, он как бы вносит иоту, черту, да? Точку. Это мелочь уже считается сравнительно с убийством. А я вам говорю, кто гневается на брата своего напрасно, подлежит суду. Какому? В качестве кого? Тоже как убийца. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит синедриону, то есть опять в суд надо тащить его. А кто скажет безумный, извините, по-нашему это так, дурак, да? Подлежит гиене огненной. А это вот рака, это пустой человек, что-то такое, знаете, не дурак, а там как с кинофильма, редиска, нехороший человек так. Как-то помягче, но суть одна и та же. Кто грубо обозвал, кто, знаете, другим словом, более культурным, но самое важное, это то, с каким сердцем это говорится. И он говорит, заметьте, что по статье об убийстве пройдут какие христиане? Раздражение, крик, гнев, ненависть, вражда. Это, смотрите, это все синонимы одного и того же внутреннего состояния, злоба. В этот момент бывает, мы не убиваем человека, мы все-таки выдержанные люди. Мы, бывает, тарелкой об пол или об стол ударим и разобьем. Но хотелось по голове, но я же христианин, об стол. Но я хочу сказать, это хорошо, что уже по голове не бьем, об стол. Но это тоже говорит, что мы недалеко. Раз по столу, два по столу, третий раз захочется и по голове попасть. Дальше. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, раньше так было, приносили к жертвеннику какие-то дары, жертву какую-то. В наше время, заметьте, когда мы приносим дар к жертвеннику, мы молимся, просим и приносим как бы жертву, то есть вспоминаем жертву, которая принесена была Христом вместо нас, да? Все, что мы просим, мы одновременно это говорим во имя Христа, который умер за меня. И заметьте, наши молитвы, которые мы приносим как дар, как благовоние Христу, смотрите, это и есть вот это, что мы читаем. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то есть начнешь молиться, о чем-то просить Бога, и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, Заметьте. Заметьте, какая деталь интересная сейчас затрагивается. Представьте, что если мне человек делает зло, а тут получается, что я не вспомнил, что я ему что-то сделал. Я считаю, ну как чувствую, что я нормально поступил, да? Здесь написано так, что если ты пришел молиться Богу, стал на колени, вспомнил Иисуса, и в момент молитвы ты вспомнишь, что кто-то на тебя имеет, заметьте, не ты на него, а что? Кто-то на тебя. А мы часто это говорим, это его проблема. Главное, что у меня ничего нет к нему. Слушайте, это тоже малейшая заповедь, за которую мы будем нести ответственность. Значит, вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Смотрите, оставь там дар твой пред жертвенником. Другими словами, как сказать? Перестань молиться. Никому не нужна эта молитва, я на нее отвечать не буду. И не буду тебя благословлять. Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Я хочу такой пример привести, вот в жизни бывает. Есть люди, которые в жизни грешат. Допустим, на предприятии задерживают зарплату рабочему. Скажите, тот, кому не дали зарплату, он имеет против начальника что-то внутри? Он радостен? Нет. И бывает такой человек, раз там в какое-то время приходит к батюшке и несет дар куда? Батюшке несет вместо того, чтобы пойти принести тому, кого обидел. И батюшка ему снимает как бы грех, да? А здесь смотрите, батюшка не может снять грех. Против кого согрешил, кто на тебя что-то имеет, это тобою обиженные люди. Заметьте. Оставь твой дар и пойди, и что сделай? Примирись с тем, кто на тебя имеет. Слушайте, я привожу такой пример, что иногда есть за что иметь что-то на того человека, да, то есть, ну, поступок какой-то, да, я обижен, действительно. Ну, а бывает и так, что я вроде бы ничего не сделал, но человек что-то, ну, на меня имеет, ну, какие-то отношения натянутые. Бывает вот так, что вроде бы ничего не сделали, а вот не хочется встречаться. Так даже и такой вариант тоже. Если я ничего не имею, но кто-то на меня имеет, я все равно не должен что? А это его проблема, так сказать, не должен. Пойди, поговори. Бывает так, что бывает, вот мы и не видим за собой греха, но что-то он почувствовал в отношениях с нами. Ну, может быть, давление какое-то было. Может, где-то пообещали что-то, да не исполнили, и считаем, что это, ну, чепуха какая-то. Пойди примирись. То есть, заметьте, идти примиряться кто должен? Даже тот, который может и сам не иметь ничего, но на него имеет. Иди примирись, заметьте, к Богу ты не можешь идти, пока не сходишь куда? К тому, кого обидел. И не примиришься. Я вам еще такой пример приведу, я пропустил, из 22 стиха. «Всякий, гневающийся на брата своего, напрасно». Что обозначает напрасно? Некоторые это так толкуют. Напрасно – это вот, ну, незаслуженно. Ну, знаете, как бы человек не заработал, а я сорвался и сказал что-то. А бывает же и не напрасно я его послал куда-нибудь. Он же заработал. Речь здесь вовсе не идет о том, что есть гнев не напрасно, значит, как бы оправдан Богом. Библия говорит, гнев не творит правды Божьей. Иакова 1 глава. Знаете, почему сказано напрасно? Любой гнев, хоть заслуженный, хоть незаслуженный кем-то, если он от меня исходит, он какой? Напрасный. Почему? В этой же главе, 5 главе Евангелия от Матфея, мы читаем такие слова, 44 стих. «Любите врагов ваших». Ну, а враги это уже заработали, правда? И заметьте, «любите», «благословляйте», «благотворите». Тут о ненависти не идет речь, даже, заметьте, кому? К врагу. Как же можно заслуженно на брата сказать? Вы понимаете, вот? 44 стих объясняет, что напрасно, здесь речь идет именно о том, что любой гнев, заслуженный или незаслуженный, он напрасный, то есть пользы тебе никогда не принесет. Так вот, смотрите. «Оставь дар твой пред жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим». И тогда приди и принеси дар твой. Я хочу вам прочитать такое место по поводу этого. Первое послание Петра, 3 глава, 7 и 12 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни». Слушайте внимательно, самое важное. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Здесь речь идет точно так же и жена, если к мужу. Если кто-то кого-то обижает, проявляя что-то плотское, заметьте, в этот момент появляется что? Препятствие в молитвах. Я говорю: «Господи, благослови меня, дай мне то, пошли то, исцели». Он говорит: «Как я тебя могу благословить, когда ты проклинаешь сейчас, то есть не хочешь благословить того? Пойди его благослови, а как?» Вот то плохое сказанное, забери назад, проси прощения. Проси прощения и изменяй свою жизнь. Изменяй свое отношение к жене, или к мужу, или к детям, или к, там, на работе, или это в церкви. 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным». Слушайте, это кто праведно поступает по отношению к другому. «И уши его к молитве их». Слушайте, чьи молитвы Бог слышит, чтобы отвечать? К праведным. «Но лицо Господне против делающих зло». В скобках написано: «Чтобы истребить их земли». То есть, если я на кого-то что-то имею, кого-то обидел и молюсь, то что происходит? Бог говорит: «Я не слушаю и отвечать не буду». И чем больше молишься и не идешь, не просишь прощения, да, то что? Ты идешь в погибель. Возвращаемся к Матфея 5 главы. 25 стих. «Мирись с соперником твоим скорее». Заметьте, кто такой соперник? Тот, кого я обидел чем-то. Обидеть можно абсолютно всем. Пообещали и не дали, что обещали. Обидели. Можно обидеть человека? Договорились встретиться, не пришли вовремя. На полчаса опоздали. Можно этим обидеть? Я не говорю, когда вы взяли и не вернули. Это вообще, да. Не говорю о том, что когда там раздражение, крик, гнев, зависть, сплетни пустили. Смотрите. Все, что из нас исходит плохое, оно всегда задевает ближнего нашего. А теперь смотрите, когда я сделал кому-то зло, у меня появился соперник какой? Смотрите, препятствие в молитвах. Я кого-то обиделся, он молится: «Господи, ну вот такое мне делает Саша». А я стою в этот момент: «Господи, я так тебя люблю, ты меня благослови, да и то, и то, и то». Бог не отвечает, у меня в этот момент появился соперник. Заметьте, мы к одному обращаемся только: «Я прошу, меня благослови», а того обидел. И тот молится о защите, о справедливости, да? И он в этот момент становится моим соперником, то есть соперничает со мною, чтобы Бог меня не благословил, потому что я его проклял. Ну, каким-то грехом, пороком. Это та же молитва: «Прости грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот как прощаем, точно так и нам прощается. Так смотрите, мирись с соперником твоим скорее. Почему скорее? Пока вы на пути. Вот не дай Бог, мы сегодня поругались. Помните, есть такой стих: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Не дай Бог завтра умер, мы уже не на пути. Попробуй теперь примирись, когда он умер. Не дай Бог пришествие завтра или сегодня ночью. А мы говорим: «Да ладно, вот вечеря через месяц будет, я там ближе к вечере». Вот это даже желание оттянуть примирение говорит о том, что я не хочу исправляться, правда? Ну а перед вечерей уже вынуждена буду это делать. Мирись скорее, то есть сегодня сразу же, как только услышишь голос, который тебя будет обличать. Пока ты на пути с ним. То есть и он идет к Богу, и я иду, и мы оба пока живые. Еще не дошло до чего-то рокового. Чтобы соперник не отдал тебя судье. Кто такой судья? Бог. Единый судья, да? Соперник, если он говорит, чтобы я, ну, как-то изменил свое отношение к нему, а я не меняюсь, а он продолжает об этом молиться, то получается, Бог, видя, что я не изменяюсь, Он посылает Дух Святой, я игнорирую этот голос. Бог видел, не мое желание оправдать свой грех, оправдаться, защититься, да? Может отдать меня кому? А судья не отдал бы тебя слуге. Какому слуге? Ну, буквально так раньше происходило. Судья отдает слуге, и тот его садит в темницу, да? Конкретно Бог лишает нас вообще благословения, защиты своих ангелов. Он отдает нас куда? В руки сатане во измождение плоти. Ты хочешь так пожить? Пожалуйста, поживи с тем господином, которого слушаешь. Чтобы задумался, почему у тебя в жизни что-то происходит. Кстати, хочу сказать, когда многое у нас происходит, это тоже повод подумать. Почему прошу, почему ответа нет. А может, где-то соперник есть. А может, есть обиженный мною. А может, из-за этого приходится Богу еще и как-то вот допускать такое, чтобы сатана нас еще и поколотил хорошо. Вот она причина многих вещей, которые происходят с нами. И не ввергли бы тебя в темницу. То есть, Бог не даст своего света. Поживи во тьме. И дальше будет в жизни большая неприятность. Истинно тебе говорю, ты не выйдешь оттуда из темницы, то есть я тебя не благословлю, не пошлю свой свет, не пошлю свою милость, благодать, пока ты не отдашь до последнего кадранта, до копейки. Заметьте, что такое кадрант? Ну, как бы мелкая монета, да? А иота, черта, это мелочь? Ты не выйдешь оттуда из темницы, не будешь получать от меня благословений, пока не раскаешься не только за крупное, а что? До иоты, до черты. Даже за вздох, что вздыхаешь, когда другой говорит, и тебе тошно его слушать. Но ты при этом ничего ему не сказал. Вздохнул ему рукой, и глаза к потолку поднял, ой, как ты мне уже надоел, глазами показал. Ну ладно, говори, послушаю тебя. Вот это кадрант, полушка, копейка. Чтобы получить благословение, нужно даже заметить, до копейки анализировать свою жизнь. Может, кому-то там, ну, по мелочи где-то, да? Не уделил внимания, не сказал приятного слова, не посочувствовал, когда было кому-то тяжело. Сказал, крепись, крепись, мы будем молиться за тебя. В переводе обозначает, за граница нам поможет. Мы будем молиться. Он пришел поделиться. А вы говорите, ну я спешу, я очень понял, у тебя трагедия, будем молиться. Все, сегодня домашняя церковь, помолимся. И может вот это сделать в его сердце осадок неприятный. И вот он у меня соперник из-за этого. А это сплошь и рядом у нас происходит. Дальше. 27 стих. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Тоже мы сейчас подходим к интересному моменту. Древним сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, что такое с вожделением? Ну, не прелюбодействует. В связь не вступает, а смотрит с вожделением. Слово вожделение обозначает желание. С желанием, вот хорошо бы. Вот это уже называется вожделение. Кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Кто в кровати, а это в сердце пока. И дальше. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Я хочу обратить внимание, вот написано. Кто смотрит с вожделением, тот что? Прелюбодействует. Заметьте. На что нужно обратить внимание? На действие, на положение моего тела или на то, что внутри меня происходит? То есть, заметьте, мотивы, что внутри, помышления мои, вот что будет браться во внимание на суде, да? А теперь я хочу пример привести. Христос этого не сказал, но я сейчас скажу, оно ничуть не будет противоречить словам Христа. Хотя я добавлю вроде бы к Нагорной проповеди. Но я не добавляю, я просто этот же вопрос чуть-чуть говорю. Смотрите, а женщина, обратите внимание, смотрит с вожделением. Женщина, которая одета скромно, не подчеркивает свою фигуру, Вожделение появляется у мужчины, когда там все прикрыто и все так... Появляется вожделение? Когда оно появляется? Когда кто-то соответствующе одевается. Правда? Пусть будет красавица, оденется так, чтобы ничего, как говорится, никак не проявлялось. Ну, женщина как женщина, посмотрите, как на памятник. Если же она оделась так, чтобы подчеркнуть свои достоинства, то сразу глаза же это... И заметьте, а женщина, которая так одевается, чтобы, ну, присмотрелся, пригляделся кто-нибудь, она прелюбодействует или нет? Декольте такое, так чтобы... Там разрез какой-нибудь. Подчеркнуть, где, чего, как. Заметьте, с какой целью это делается? Чтобы понравиться. Скажите, чтобы душу он увидел или тело? Чтобы тело. Теперь, ну, а иногда так говорят, ну, а как по-другому замуж выйти? Тоже вопрос. Так ты хочешь, чтобы за тебя, это, на тебе женился мужчина или парень, чтобы он душу твою любил или тело? Если я показываю тело, то и клюнет на это кто? Кто любит тело и дело, да? А душу он любить не будет. А потом она скажет, Господи, ну за что ты мне его дал такого? А он скажет, а я здесь ни при чем. Какого червячка наживали на крючочек, такая рыбка и клюнула. Вы же хотели того, который бегает за телесными прелестями. Вот он и прибежал к вам. Но потом, через время, ему будет не доставать ваших, он побежит еще дальше. Блудником будет. Так смотрите, кто смотрит с вожделением, тот прелюбодействует. Кто содействует, глазки строит. Бывает такое? Взгляды такие. Одеяние соответствующее. Сейчас посмотрите, он мода какая. То прозрачная, то сетка какая-то. Прозрачная, что крупную рыбу только можно поймать. То одежда, смотришь, такая одета, все, длинная юбка до земли. Зато вырезы на груди, спереди и сзади пониже. Одежда называется. Кстати, я хочу сказать, тенденция. Заметьте, какая тенденция в сегодняшнем мире. Посмотрите, так вспоминаю, когда раньше по телевизору показывали, там, ну, когда на пляж до войны еще люди ходили, там такие плавки, извиняюсь, ниже колен, там такие купальники, как водолазный костюм. А сегодня, смотрите, трусики какие. Сверху тут на позвоночнике, на этом, на такой трехугольничек выше заднего места. А шнурочка не видно, он так скрыт. Спереди тоже такой трехугольничек, что... Скажите, с какой целью это делается? Ну, чтоб тело дышало. Прозрачные одежды, чтоб тело дышало. Так, смотрите, сейчас нудистские пляжи, это для чего? Чтоб тело дышало? Не надышались еще? Эта тенденция идет к соблазн, к разврату. Чтобы похоть развивалась все сильнее и сильнее. Мир в этом участвует, к сожалению, и верующие. И опять-таки я говорю, должен человек думать о мотивах? Вот почему одевается в облегающую одежду? Чтобы заметили. Теперь, чтобы заметили, значит, ты сама искушаешь? На пару будете по одной статейке. И в одной камере будете греться на озере. И тот, кто смотрел с вожделениями, тот, кто делал, чтобы это вожделение проявить или возбудить. Обратите внимание, вот эти прелюбодейные искушения, которые вызывают прелюбодейные мысли, они останавливаются? Вообще похоть имеет свои какие-то границы? Чем больше пьешь, тем больше хочется. Чем больше куришь, тем больше хочется. Чем больше блудишь, тем больше хочется, правда? Смотрите, к чему мы поражаемся, к чему мир пришел. Сначала у человека похоть. Для этого женится. Похоть осталась, одной жены мало, чего там хочется какого-то такого деликатеса. Знаете, когда кушаешь одну гречневую кашу, хочется какой-то подливки. А сначала и каша была хорошая, сначала и жена была хорошая, через время подливки какой-нибудь бы. А они тут рядом, эти подливки и котлетки ходят. Смотрите, нужно вторую женщину, любовницу. Дальше, ну что, удовлетворился? Еще какую-нибудь попробовать. Знаете, когда есть две, уже есть сравнить, что с чем, с кем лучше, правда? Третью. Дальше начинается. Уже не хватает женщин, мужика бы какого-нибудь. Партия голубых возникает. Опять не хватает, педофилия начинается. С малолетками. Опять не хватает. Гомосексуализм, лесбиянство. Далее начинается скотоложство. И заметьте, и кто этим занимается, и кто, будем так говорить, содействует тому, чтобы это было, продает все то, что возбуждает и пробуждает интерес. Кто смотрит фильмы такие? Он же не смотрит просто так, как памятник сидит, нет? Когда смотрит, все же пробуждается в человеке, это низменное, правда? Это все идет по этой заповеди. Просто я не добавляю ничего. Тут просто на мужчинах, как бы ученики сидели, они были мужчины. Так он взял да и сказал так вот. Женщины, видно, были подальше. Но, по сути, это та же самая заповедь. Любое вожделение, любая похоть, это говорит о прелюбодейном состоянии души. А теперь смотрите еще, к чему мы подойдем. Кстати, еще такой момент хочу вспомнить. По этой заповеди будут отвечать очень многие врачи. Вы знаете, что сегодня врачи, как приходит женщина к врачам, и то не помогает, и то не помогает. Говорит, о, говорит, слушай, у тебя муж есть? Нет. Я сразу, мужчину надо, врача. Вам надо лекарств. И врачи приписывают всегда женщине мужчину, лечат мужчину. Так я говорю, мужчинам тогда дипломы надо выдавать, за то, что лечат женщину, зарплату, пенсию назначать. Лекари ходят. И заметьте, и врачи содействуют этому, и говорят, что это очень полезно еще. А Бог говорит почему-то другое. А отсюда все остальное, что мы в мире в этом видим. Семьи разбиты, нервы потрепаны, дети без родителей. Извините, мир превращается, в стадо какого-то скота. Содом и Гоморра за что были уничтожены? За это. Допотопный мир. За это. И сегодня вы видите, какая вообще обстановка творится. На моды, как посмотришь, последние моды, ну тут вообще что смотришь, думаешь, ну скоро будет мода, самое лучшее, это вообще нужно раздеться, и это будет самая лучшая мода. Но опять-таки, чем больше вот это развивается, тем меньше прочность имеет семья. Тем меньше верности, больше подлости, предательства в этом мире. От этого мы страдаем. И заметьте, это тоже и вот эта черта. Посмотреть с вожделением. Одеться так, чтобы возбудить вожделение. Дальше читаем. Значит, я прочитал 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя...» А бывает так, что правый глаз соблазняет, а левый в другую сторону смотрит. Правый смотрит телевизор, эротический фильм смотрит, а левый Библию читает. Бывает такое, нет? Знаете, почему так написано «правый глаз»? Обычно два глаза в одно место смотрят. Они не могут порознь два разных места смотреть. Глаз дан, знаете, для чего? Чтобы смотреть на правые, на правильные дела. То есть то, что меня делает лучшим. Если вот это правильное мышление направлено туда, то что надо сделать? Заметьте, вырви глаз твой. И заметьте, кто это должен делать? Вот это уже начинается Новый Завет. Матфея 11 глава. Там сказано об Иоанне такие слова. «О дней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Заметьте, Ветхий Завет, вырывали, вы знаете, как прелюбодейные мысли? Берут и побивают камнями. И от страха перед смертью люди, ну как бы, остепенились какие-то и перестали грешить. Но внутри-то они оставались теми же. А Новый Завет, говорит, Царство Небесное не будет браться при помощи камней. То есть никто страхом, насилием не будет загонять его в Царство Небесное. Новый Завет это что? Видишь, глаз соблазняет тебя, что сделай? Вырви. Ну, буквально это хочу сказать, если буквально это понять, правый, если вырвешь, левый, куда будет смотреть? Туда же. Если левый вырвать, имел счастье видеть голую женщину, теперь можешь представлять, ее все равно внутренность осталась. Речь идет, вырви глаз. Мы в силах отвернуть голову, чтобы не смотреть этот журнал там или фильм? В силах? Мы недавно проходили одну такую мысль. Помните, когда Иисус разговаривал с богатым юношей? Он там рассказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. А ученики сказали, Господи, кто же может спастись? То есть, ну, чтобы даже быть непривязанным к материальному, чтобы даже мысли не было. Кто же может спастись? А Христос сказал такие слова. Невозможное человеком, возможное Богу. И смотрите, чтобы внутри избавить сердце свое от чего? От прелюбодейных чувств, это человеку невозможно. Мы в этом родились. Но отвернуть голову и выключить телевизор возможно? Это в силах? Нет, Господи, я ничего не могу, я как парализованный. Подожди. Доллар кинь, сразу вскочишь. Заметьте, если человек выполняет возможное им, что он может выполнить, телевизор можно выключить? Силы есть? Есть, но для этого веры не хватает, да? Досмотрю до конца последний раз и больше не буду смотреть. Смотри последний раз. Он очень долго будет длиться. Заметьте, вырви глаз, не смотри, не читай, не стой. Я не могу избавиться от выпивки, люди говорят. Повернуться кругом на 180 градусов и шагом марш можешь сделать? Нет, не могу, ноги отнялись. А сюда как пришел парализованный? Сюда пришел, назад парализованный, да? Заметьте, если человек делает сам, заметьте, не из-за страха перед наказанием, разворачивает и ноги туда, в другую сторону, да? Руку не протягивает, вот лежит, можно украсть. Господи, избави от воровства меня. Но у меня в сердце такое, не могу не украсть. Руку можешь не протянуть? Сунь ее в карман и отойди. Это возможно человеком? Но человек не хочет это делать. Потому он и сказал, что закон отменен. Мы делами не оправдаемся, а верою. Рука залазит в чужой карман, а вера такая, что это нехорошо. Правда? И за эту веру меня Господь и возьмет. Вы купите машину, чтобы ехать. Она не едет. Вы купите из-за того, что она должна ехать. Купите, но она не едет. Конечно, нет, она должна ехать, и вы покупаете, чтобы она ехала. Точно так же, что за вера, если я лезу в карман, а верю, что это не надо, что это плохо. Так вот, смотрите, вот это уже начинается, что Царство Небесное силою берется. Вырви глаз. Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Заметьте. Сердце хочет прелюбодействовать. Не было бы глаз, человек бы не видел, и сердце бы что? Не заводилось прелюбодейными мыслями, правда? Смотрите, отверни голову, и нормально, правда? Заметьте, когда мы не видим того искушения, которое перед нами, книги порнографической, фильма, допустим, да, там, может, есть же сейчас такие телефонные звонки, когда можно позвонить, и тебе там очень так расскажут, так слащаво, да? Да, вот можно просто не сделать звонка, не смотреть фильм, не читать книгу на эту тему, да? Правильно человек делает, который отворачивает голову, когда женщина идет в таком виде. Если он чувствует, что правильно делает. Но в этом мире уже получается так сейчас, а то я отвернулся, а повернулся, а тут еще стоит еще хлеще. Господи, пойду в монастырь, может, от того люди делают? Кстати, хочу сказать, мы иногда говорим, вот монахи сидят. Если монах ушел, он все равно борется, ушел, чтобы не смотреть на это. Он фактически вырвал глаз. Просто он думает, но он там может продолжать думать об этом. Я не раз думал, взял как-то книжку одну, французские вина, итальянские вина. Попалась просто, я ее специально не покупал, так в одном месте. Раз, думаю, интересно, читаю. Одно вино придумал монах, второе вино придумал монах, третье вино монах придумал. Думаю, ушел от искушения этого мира и сидит винами там занимается. Так какой смысл тогда было уходить? Сидел бы да уже там, да и хоть бы монаха себя не делал, святошу большого. Вина сидел, придумал, как спаивать тех, которые не пришли в монастырь. Тоже молодец, правда? Читаем 30 стих. «И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и броси от тебя». То есть, отсеки, вы поняли, что и нога точно так же. «Отвернись, уйди, руку не протягивай». И та же самая мысль. Лучше бы погиб один член, нежели с двумя попасть в озеро Огненное. Я хочу такой пример привести. Иногда бывает даже телесный недостаток может оказаться условием спасения, знаете? Бывает вот так, мы имеем все слух и язык. Кто-то где-то что-то увидел и сплетни пришел, а ты не слышал, вот та и та, вот то-то-то-то-то сделала. А сидит бабушка, я ничего не слышу. Говорю, радуйтесь, это дар Божий. В крайнем случае, в этом грехе вы... Ой, если Господь мне дал слух, я говорю, лучше не надо. В вашем-то возрасте, да при ваших-то подружках, говорю, в одной упряжке заедете со всеми туда, куда собираетесь. Скажу, кто-то слепой, он не видел женщины, такого у него, может, там и искушений таких нет. У кого-то нет руки, была бы рука же, ну, так бы ударил бы, а так усохла. Так я говорю, нога есть, вот говорят, слышите? Можно другим способом сделать это. Так я хочу сказать, иногда бывает вот, даже Бог смиряет, допустим, какого-то мужа, бьет жену, да? А потом такой слабый, что и руку не мой поднять с ложкой ко рту. Господи, исцели. А может, это дар Божий уже? В крайнем случае, уже греха хоть не делаешь такого вот. Не дерешься дома. Дальше читаем 31 стих. Я еще хочу прочитать несколько мест из Писания. Римлянам 12 глава, 17 по 21 стих. Я извиняюсь, это не к тому я... Сказано также, 31 стих, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, то есть раньше допускалось разводиться, да? А я говорю вам, кто разводится с женою, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, то есть сам развелся и женится на разведенной, или даже не разводился, а на другой женится, тот прелюбодействует. Почему так написано? Выше, вы заметили, мы читали о вожделенном взгляде, да? Это прелюбодейный взгляд. А здесь смотрите, как сказано. Кто разводится не по вине любодеяния, а почему? Из-за характера, да? Тот подает повод прелюбодействовать ей. А что такое прелюбодеяние? Почему Бог сказал, двое да будут одна плоть? Почему не трое? Вы знаете, что человек, имея две жены, развращается. Знаете, да? Когда есть что с чем сравнить, тогда получается одна... Была одна хорошая, удовлетворяла, попробовал другую, а первая плохая. Вы понимаете, что даже второй брак дает возможность человеку уже что сделать? Сравнить. Но потом начать выбирать. Знаете, вот когда дети то такое им дали покушать, то такого, потом они сидят и знаете что? Вот чего бы еще вкусненького покушать. Это от того, что жирно кушает. Попробовал одну жену, попробовал другую, и уже что? А чего бы еще вкусненького покушать? Вот так начинается, заметьте, прелюбодеяние, заметьте, вот эта похоть развивается, когда есть уже третий человек, ну, я имею в виду, двое было в браке, теперь третий, ну, для одного второй появился, да? Он уже сравнивает, и у него что развивается? Именно похоть. Заметьте, почему сказано, кроме вины любодеяния. Я вам добавляю такой пример. Если мужчина женится на женщине, или женщина выходит замуж за мужчину, не с целью, один и другой, не с целью любить человека, какого он есть, воспитывать, ну, делать его жизнь счастливой, то есть любить его с его характером и уметь его воспитывать, сделать счастливым. Если он женится, потому что она стройненькая, то скажите, какие мотивы у него? Прелюбодейные. Почему? К блуднице мы идем, потому что мы ее любим? Или потому что она какая-то, и нам нужно удовлетворить свою похоть? То даже, я хочу сказать, сегодня в христианском мире, мне не раз приходило такое в голову, знаете, было когда-то время, когда приходилось участвовать в этом обряде бракосочетания. И вы знаете, когда я видел, какие люди сходятся в церкви, в брак вступают, очень часто смотрят, извините, просто на телесные данные. А потом выходит пастор и говорит, Бог вас нашел. Это так же самое, если я женюсь, потому что у него фигурка такая, то я женюсь с какой целью? Удовлетворять свою прихоть. Это то же самое, как если бы я ее не люблю как человека, вы поняли, да? Характер терпеть я ее не буду. Она мне нужна как объект удовлетворения своих прихотей и страстей. И когда идет речь, что вот Бог их нашел, этих молодых людей, а они по похоти выбирали себе спутника жизни, как можно сказать, что Бог их нашел? Это так же, как, извините, сучка бежит по улице, и Бог нашел ей мужей там бежать сзади. Видели, да? Там чисто вот этот половой инстинкт ими движет. И если вступают такие люди в брак, это брак заранее проигран. Счастья не будет. Если по похоти, прелюбодеяние вполне реально. Так получается, что к блуднице идешь по похоти, что женишься или замуж выходишь по похоти, а характер для тебя не является, ну, как бы важным. То получается, с прелюбодейными мыслями вступаешь в брак. Теперь получается, если я развожусь с женой из-за того, что у нее характер плохой, то получается, я вступал в брак не для того, чтобы осветить жену и сделать ее лучше, правда? А значит, из прелюбодейных. Вот почему, если я развожусь, то значит, мною движет что? Похоть. Если бы характер, то я бы похоти дал отбой, и старался бы, ну, как-то спасти семью. Когда у нас нет желания спасать семью из-за того, что характер такой, то, значит, есть что-то второе есть, что в браке есть. Похоть какая-то. И дальше сказано. Значит, кто разводится, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Вы поняли как? У нее будет второй муж потом, она будет его искать, и дальше что? А потом сравнивать, потом и третий, и четвертый пойдет. Она пустится в блуд. И я также пойду. И кто женится на разведенной, заметьте, тоже прелюбодействует. Имел одну, теперь вторую. И опять есть что с чем сравнить. Опять похоть развивается. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. Смотрите. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног твоих, ни Иерусалимом, и даже свою головою. Почему сказано «не клянись»? Некоторые говорят, что в Новом Завете клятву нельзя никому давать. Это неправда, клясться можно. Здесь речи не идет о том, что не надо клясться. Знаете, почему раньше требовалась клятва от какого-нибудь человека? кто-то у кого-то что-то берет. И в присутствии двух свидетелей говорят: «Поклянись чем?» То есть, что если ты не возвращаешь, допустим, быка, которого взял, на котором будешь пахать, то чем клянешься? И вот то, что он говорил, допустим, домом, допустим, там, участком земли, допустим, так, или сыном, или дочерью, или своей головой, то есть этим должен быть что? Заплатить, если не выполнит обещанное. То есть клятву знаете, почему брали? Потому что люди были подлые и говорили: «Я верну». Зачем нам свидетели, зачем клятва? Я же в храм хожу. А потом, оказывается, не возвращает. И клятву ввели с такой целью, в силу того, что люди были подлые и обманывали. Так заметьте, требовалась клятва. Но евреи, как всегда, были на высоте. Заметьте, раз поклялся быком, быка пришлось отдать. Второй раз поклялся домом, отдал дом. Он сел, подумал, в духе помолился с Господом и говорит: придумал, чем буду клясться. Берет у кого-то что-то, и вот клянись, и тот клянется чем? Небом клянусь. Не отдает, тот приходит и говорит: так давай, если же небом клялся, то это что? Ох, верующий, правда? Самим небом клянется. А тот приходит и говорит: ну так давай. Он говорит: нет, бери себе небо, которым я клялся. И только тогда тот начинал понимать: ну надо ж, как меня обманули. Другие клялись, заметьте, чем? Землею. Всей землею клянусь. Да я бы поклялся вам Киевом, да? Не отдал взятые деньги, говорю: Киев теперь ваш, вы мэр города. И вы только потом думаете: ну надо ж тебе так быть обманутым. Кто-то Иерусалимом, кто-то там храмом клялся. А смотрите, а кто-то головою клялся. А Бог говорит: Иерусалим не твой, небо не твое. И голова даже не твоя, она моя, я тебе ее дал поносить. Сейчас говорят: чего человек головою клянется? Я говорю: если бы там что-то было, он бы ею не клялся. Это, возможно, что она такая, знаете, сквозняком наполненная. Не клянись даже головою. Ну, слушайте. Но да будет слово ваше «да-да». Нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. То есть, если ты христианин, заметьте, если раньше была клятва, то сегодня, заметьте, к нотариусу мы для чего идем? Мы говорим: клясться нельзя. То я говорю: если нельзя клясться, то нельзя и к нотариусу идти. Нотариус сегодня заменяет что? Двух свидетелей и клятва, произнесенная вслух. Это только новая, видоизмененная форма клятвы. Мы идем к нотариусу и клянемся там, и подписываемся. Это та же клятва, просто в другом виде. Далее, если я говорю просто, без нотариуса, я обещаю, что я исполню то, что я взял у вас, я верну там или вовремя отдам. Заметьте, да будут слова ваши. Заметьте, новая деталь нового закона какая? Да, да, если я просто сказал, если я христианин, сказал, что я долг возвращаю ровно через месяц, такого-то числа, в такое-то время. Все. Никакого нотариуса. Ты, если Божий человек, если ты верующий, ты должен знать, что твое слово должно быть как закон Божий, незыблемое. Если ты не дал, ты будешь отвечать по всей строгости. Если ты сказал: я приду завтра в 3 часа дня, буду там, и не пришел вовремя, то что? Да, понимаешь, что снег был там, выходи раньше. Заметьте, сколько в жизни недоразумений, когда мы обещаем и не выполняем. И не играет роли, что мы взяли, обещали отдать, или встреча какая-то, или приезжайте в гости, а человек приехал, говорит: ой, я думал, ты позже приедешь. Если ты звал, и ты не говорил когда, то что? Такие слова вообще ни к чему, это уже от лукавого. Смотрите, если сказал «да», то должно быть «да». Если сказал «верну», а потом «ну я думал, что заработаю». Вот это называется от лукавого. Если ты сказал, что вернешь, чтобы ты вернул, а если ты начинаешь еще клясться и что-то там, еще что-то говорить, это тоже уже от лукавого. Не надо. Слово христианина, заметьте, какое должно быть. Да, да. Нет, нет. Если вы сказали кому-то, вам кто-то вылил свое сердце и рассказал то, кому не хотел сказать, и сказал, только я тебя прошу, между нами. Я говорю, никто об этом не узнает. Все, нет. Умерло. Если потом где-то я сказал, и он узнал, что происходит, больше никогда тебе ничего не расскажут. Ну, понимаешь, это близкий мой друг. Я тебе сказал, что я тебе только сказал. И вот эти слова. Ну, понимаешь, такая была ситуация, это мой близкий друг. Это все от лукавого называется. Попытка оправдать свой грех. Я не выполнил слово, которое я сказал. Так заметьте, малейшая заповедь, иота, черта, точка. Что это за преступление может быть? Любое обещание, что вы пообещали, не выполнили, все. А я думал, что дождь идет, что ты тоже не придешь. Если мы договорились, что встречаемся, и не говорили, будет дождь или не будет, то если даже град идет, я должен выйти. И когда люди увидят, что вы люди слова, вы знаете, какая это большая сила Евангелия? Если мы говорим о святости, а люди наблюдают же, правда? А потом оказывается, что святости нет, то люди перестают доверять. Если мы говорим, что мы не жадные, а потом люди смотрят и видят жадность, понимаете, да? Все, о чем мы в церкви говорим. Что говорим, да, то должно быть в жизни, да. Что обещали кому-то, буду любить носить на руках, муж обещал жене? Пожалуйста, если ты верующий и говорил такое, не играют роли при свидетелях или без свидетелей. Бог всегда свидетель. Человек отвечает без клятвы, без нотариуса за каждое сделанное слово. Почему и написано, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Сколько грехов у нас в жизни, сколько испорченных отношений и натянутых только из-за того, что мы говорим одно, делаем другое. Вот возьмите, понаблюдайте сами за собой. Вот что вы сказали, и так ли сделаете. И вы поймете, что грехов у нас столько, сколько волос на голове. Даже вспомните пример такой Иакова 3 глава. Помните, язык прекраса неправды. Что такое прекраса неправды? Вы замечаете такое дело? Вот, допустим, два ребенка поругались. Один из них мой, родной. Вы замечаете такое, как иногда мы пытаемся приписать хорошие мотивы плохому поступку своего ребенка? А чужой ребенок бывает хорошо поступит, но мы его осудим, но припишем. Вы замечали, что если мы человека любим, мы ему приписываем чего? Больше хорошего, чем он на самом деле хорош. Если человек что-то не так сделал, в одном, мы ему припишем еще на 10. Сверху. Скажите, информация, которую мы искажаем при передаче. Вот нас спрашивают, расскажи, как там было. Этот человек рукой ударил? Я помню, что он махал. Но не видел, что ударил. В суде это играет роль? Знаете, как бывает, иногда следователь делает? Вы точно помните, что он ударил? Или кажется? Кажется. Вот он берет, пишет «кажется» и подпишитесь. И слово «кажется» что? Кажется, это мерещится. И тот, кто ударил и убил, может быть оправдан. И заметьте, кажется или видел точно, заметьте, от этого может решаться судьба человека, правда? Кстати, хочу сказать, сколько трагедий в жизни. Вот, ну, какой-то женщине понравилось, ну, любит какую-то там помоложе, ну, сестру из церкви. Ой, ты знаешь, видела одного такого брата, он бы тебе хорошо подошел. Вот она чего-то там увидела, наприписывала ему столько, что это поверила, что он такой. А потом вышла замуж и говорит, кого ты мне усунула? Надо было смотреть. А мы ведь люди часто доверчивые. А бывает по-другому. Кто-то, не имея плохих побудительных мотивов, сказал правду в церкви. Ему приписали всю дьявольщину. И так рассказали всем, что все поняли, что это вообще змей Горыныч. И все начали его ненавидеть. Заметьте, скажи «да». Вот что видел, что слышал, не добавь даже интонации. Бывает вот так, человек сказал слово какое-то, как один мне брат объяснял, Моисей взял скрижали, как встал, так он такой здоровый мужчина, как рухнуло так об землю. Я говорю, подожди, Моисей был кратчайший человек на земле, и не надо свой характер приписывать Моисею. Ты бы грохнул. Моисей бросил, но бросил от чего? Господи, сколько ты для них делаешь, он от чувства, не то что он психанул, не то что сорвался, от отчаяния, ну сколько этому Израилю уже делать добра, ну сколько, он бросил, знаете, вот именно, ну как, опустил руки, они там камни, видно, были, разбились. Ну можно же и так преподать, как бросил, да? И тут же Моисей становится каким? Бандитом, с большой дороги, камнями так бросаться. Бог писал, а он взял и разбил. Бывает, вот мы повторяем, вот иногда спрашивают, что он сказал? Человек один другому сказал, ну ты понял, что ты дурачок? Ну, нежно, ну просто, что глупо сделал. Спрашивают сестру, как он сказал? Придурок он, придурок, вот так сказал. Вот таким тоном? А как же, таким, конечно. Но есть разница. Христос переворачивал столы, помните, да? При храме. Волосы были взлохмоченные, нечесанные. Слюна брызгала, колотил, обзывал, да? Написано, что переворачивал столы. Но опять-таки, это можно сделать по справедливости без гнева? Ребенка можно набить спокойно, объяснив ему, за что наказываю, и дать очень крепко? Без всяких оскорблений можно? А можно же это же самое сделать и с гневом, да? И смотрите, как можно исказить, приписав мотивы. Так вот смотрите, не клянись, не говори, не обещай, не передавай. Заметьте, сколько в словах у нас может быть греху. Любая искаженная информация о ком-то, переданная другому, она дальше по волне, по принципу испорченного телефона. Идет, и заметьте, сколько зла вообще происходит. Сколько разбитых друзей, дружба разорвана, да? Сколько семей разбитых. Где-то увидели чего-то мужа, да? Он улыбался с какой-то женщиной, что разговаривал. Ну, может, там разговор кто знает о чем был. Приходит, говорит, ты знаешь, твоего мужа видел сегодня? Шел с женщиной. И ты представляешь? Такая улыбка, такое сияние. Ну, вы чувствуете, что добавляется здесь? Улыбка была, сияние было. Ну, отчего, ты не знаешь? Ну, зачем вот это приписывать? Знаете, как еще бывает? У меня был такой случай, тоже мне приписали прелюбодеяние. Одна девушка, ну, так довели ее верующие, что она под электричку решила. Я ее так взял, вот так схватил, и говорю, что ты делаешь? А потом мне говорили, он взял ее вот здесь. Ну, я взял здесь. Ну, скажи, что я взял здесь? Ну, понимаете, факт, да. Ну, взял-то я ее, чтобы она... Потом я говорю, другому человеку говорю, слушай, давай прекратим закладывать друг друга. Давай, чтобы у нас были дружественные отношения. В обвинении так... Он предлагал мне дружбу. Ну, как хотите, так и понимаете. Мужчина предлагает женщине дружбу. И как еще женщина глаза покажет, какие интонации. Вот он, прелюбодеяние. Так заметьте, сколько в словах мы несем ответственность. Это называется иота, малейшая черта. Вот это Новый Завет называется. И это не устраняется из закона. Все должно быть исполнено. Дальше читаем. 37 стих. Евангелия от Матфея, 5 глава. «Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Любая приписка, любая добавка, любое то, что пообещали, не исполнили, все. Вот то все от лукавого. И интонации, и глазки, и... Поняли, да? Насколько нужно быть точным? Вот заметьте, чтобы судьей быть нормальным, правда? Каким человеком нужно быть? И дальше. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Заметьте, древним было сказано «око за око, зуб за зуб». Это что? Наказание должно соответствовать четко преступлению. Выбил глаз, значит, глаз ему выбить. Выбил зуб, зуб. Но, кстати, я хочу сказать, когда иногда объясняю так, что вот в Израиле разрешалось друг другу зубы выбивать в отместку, то я хочу сказать, если мне выбили один зуб, я не смогу ему отдельно выбить один зуб. Я выбью два или три, когда уже буду бить. Значит, потом он должен мне два компенсировать. В Израиле были судьи, но судьи определяли, выбили зуб, раскрой рот, точно поставили в зуб, на. Но народу разрешалось как бы добиваться, ну, справедливости, то есть, что наказание как бы имели право требовать потерпевшие. А Христос говорит, даже желание наказать преступника, если это с желанием таким злым, да, что я тебе вот хоть через суд, но все-таки допеку, но мотивы злые, то смотрите, Христос говорит, я вам говорю, не протився злому. То есть, если у тебя злое, ну, на сердце, то тебе зло и у тебя зло, не протився злом на то злое. А что сделай? Смири свою злобу, не подчинись ей, распни ее в себе. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Речь не идет о том, что на, бей в другую. Совсем не об этом речь идет. Речь не о том идет, что мы должны подставлять. Нет. Если будете подставлять, вам точно дадут. Даже с какой интонацией вы это сделаете, тоже будет зависеть, получите вы еще или нет. Речь идет о том, что приготовьтесь еще раз получить, но чтобы у вас не было, не чувствовалось злобы, мести, чтобы не было. И если вы готовы будете подставить вторую щеку, то есть опять не ответив злом за зло, то что может произойти? С какой целью вообще делается, дается Христом вот этот закон? Чтобы твоя неозлобленность могла повлиять на того, кто тебя ударил. Чтобы ему стало стыдно. Я прочитаю сейчас Римлянам 12 глава, 17 по 21 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекись о добром пред всеми человеками». Заметьте, пекись, переживай о добром. Что если ты воздашь злом, то тому человеку не станет добрее на душе, правда? Он лучше не станет. Переживая его доброте, а для этого не отомсти ему, да? Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. А как быть в мире? Если не будешь воздавать злом за зло, да? Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Заметьте, гнев Божий. Бог может допустить в ответ наказание какой-то человеку? Ну, а заметьте, он, если и допустит какое-то наказание, но он без гнева, без того дурного настроения, что у нас бывает. Вы поняли, почему? Дайте Богу гнев совершить. У него праведный гнев, без злобы, а у нас неправедный, с примесью горечи, с примесью ненависти. «Ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его». То есть не радуйся, что он голоден. «Если жаждет, напой его. Ибо делая сие...» Смотрите, вот что значит вторую щеку подставить. То есть ответь ему чем? Добром на его зло. Вы помните? Даже сам, можно в Библии найти примеры, когда сам Христос якобы противоречит сам себе. Когда ударят в одну щеку, подставь другую, не протився. Когда его ударили, он говорит, за что бьешь? Если согрешил, покажи, если не согрешил, за что бьешь? А ты чего учил в пятой главе? Он спросил, то есть он, заметьте, он подставил вторую щеку, его слова вовсе не говорят о его противлении. Он этими словами, с добрым, не злым настроением, говоря эти слова, он что сделал? что нет никакой справедливости, ты сам подумай. Если я согрешил, объясни, я получу, и нормально будет. Но если я не согрешил, то за что бьешь? То есть он это подставил вторую щеку, сказав вот так с теплотою, с добротою, без злобы, без обиды. Чтобы он задумался о чем-то. И смотрите, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Какие? Значит, заметьте, с какой целью делается вот это, чтобы не отвечать злом за зло? Чтобы совесть его начала мучить. Чтобы он начал думать о том, что действительно он делает очень плохо. И заметьте, делая таким образом, то есть не отвечая злом за зло, я содействую спасению его души от зла. А если мы отвечаем, он от зла не спасается, он добрее не становится. Кстати, хочу сказать, любое огрызание в семье, когда мы, вот он муж с женой, да, дети с родителями, один сказал, и другой начинает в отместку что-то говорить. Заметьте, горящих угольей, угольев Духа Святого не будет на том человеке, которому мы дали сдачу. А мы просим, Господи, подействуй Духом. Он говорит, пожалуйста, ты закрой рот и не ответь. И горящие уголья начнут действовать. Но речь не идет о том, что если я ему сдачи не дал тому человеку, да? А может, хожу, знаете, молчу, да? Но с дурным настроением, ну, знаете, улыбка кривая какая-то, раздраженность во мне. Это все равно я воздал злом за зло. И все равно уголья на нем не будет. Мое озлобленное сердце говорит ему о том, что я все равно ношу камень за пазухой. И именно с добром нужно это сделать. И дальше 21 стих из Римлян 12 главы. Не будь побежден злом. Заметьте, если мы разозлились и дали сдачи, мы побеждены, потерпели поражение. Не будь побежден, то есть не подчинись духу мстительности. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Как? Не отвечай злом за зло. Сердце не можешь поменять, но рот не открой. Чувствуешь раздражение, оно будет выводить из терпения другого. Выйди, пойди на улицу, поприседай, подыши, физкультурой позанимайся. Дурь пройдет все равно, когда не подчиняйся этому духу. Дальше следующее место. Второе послание Петра. Первая глава, 5 стих. Заметьте, мы прочитали из Матфея 5 главы, не отвечай злом за зло, да? Но бывает так, что мы делаем с добром. Заметьте, делается вот эти слова, сказанные Христом, для чего? Чтобы зло, которое к нам направлено от кого-то, не вернулось обратно к нему, а потом опять же к нам оно будет возвращаться, да? Чтобы снять вот это вот эту напряженность в отношениях. Зло победить добром, так? Но бывает так, что мы чем добрее, чем просительнее, кто-то на голову вылазит. И бывает, люди говорят, вот тебя послушаешь, так тебе на голову вообще вылезут. Кстати, хочу сказать, очень многим родителям дети вылезли на голову по той причине, что они исполнены любви, терпения. С добротой относятся, а они при этом наглеют. Я читаю второе место. Значит, вот это, что я сказал, 2 Петра 1:5. То вы, прилагая к всему все старание, а выше пишется, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Заметьте, каждый человек что должен делать? Удаляться от вот этого желания отомстить, зло сделать. То есть не подчиняться ему. И дальше написано, то вы, прилагая к всему все старание, к чему? Чтобы не подчиниться духу обиды, допустим, да? Покажите в вере вашей сначала что? Добродетель, то есть до тех пор не отвечайте злом за зло, пока в сердце не настанет что? Мир и радость. Пока вы будете чувствовать, что раздражения вообще нет. А потом вы заметите, что раздражения нет, вы добры, вы сочувствуете, вы понимаете человека, а вами, а вашей этой чертой характера кто-то злоупотребляет. А дальше, смотрите, только дальше написано, покажите в добродетели рассудительность. Заметьте, почему не сразу? Иногда можно рассудительностью оправдать свое раздражение, правда? Сначала научись не обижаться и не быть раздраженным, а после этого, когда уже нет раздражения, будь рассудительный. И дальше что? В рассудительности прояви что? Воздержание от чего? От добродетели. А тогда можно, и допустим, уже, это уже будет праведный гнев Божий. Если вы не злые, и ребенка наказывать, это уже какой гнев праведный. Ребенок видит, что злобы нет, а наказание заслужено. И он воспринимает это как справедливость. Если же родитель психованный, то даже если заслужил ребенок наказание, ребенок запомнит лицо, искаженное злостью, но не поймет, за что получает. И будет носить в сердце обиду. Так смотрите, речь о чем идет, что если у нас будет вот это уже желание не мстить за себя, да, и мы будем естественны в жизни вот с таким характером, то уже допускается что? Быть рассудительным. Что можно уже, ну опять-таки я здесь не говорю о том, что там драться или еще что-то, да? Речь идет о том, что мы можем уже и воздержаться какой-то добродетели. Можем где-то и проявить разумное, принять решение. И еще одно место. 1 Петра, 2 глава, с 19 по 24 стих. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, вот, не воздает злом за зло, страдая несправедливо. Ибо за что похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Почему угодно? Не то, что Богу нравится, а что мы достигаем чистоты и святости. Вы поняли, да? Что мы становимся лучше, не подчиняясь гневу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Что такое пострадал? Не отвечал злом за зло, а плоти приходится страдать. Когда меня обидели, а сдачи не могу дать. Христос сделал так своей плотью и дал нам пример. Дальше. Дабы мы шли по следам Его. То есть след в след. Вот так повторяли. Дальше. Он не сделал никакого греха. Смотрите. Со злостью ничего никому не ответил, да? И слушайте. И при этом не было лести в устах Его. Вы знаете, если бывает так, что ударили в одну щеку, ну и ударьте в другую. Ну знаете, вот иногда такой, ставишь себя в тряпку. Заметьте, Христос и не отвечал злом за зло, и не превращал себя в кого? В тряпку, о которой вытирать ноги можно. То есть, что и подставляя щеку, нужно быть каким человеком? Рассудителем. Но сначала, если есть гнев во мне и желание дать сдачи, нечего рассуждать, терпите до тех пор, пока не умрет раздражительность. Когда умрет, только тогда можно быть рассудительным. То есть тогда будет справедливо принято решение, справедливое. Возвращаемся к 5 главе Матфея. 42 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Заметьте, для чего это нужно? Чтобы победить в себе жадность. Далее, победили вы жадность. Сегодня много таких, которые просто, зная нашу доброту, вот не идут, не работают, а просто садятся на шею. А теперь имеем право быть рассудительны. Если мы человек, мы должны человека спасти своей добродетелью, а бывает так, что мы его приучаем садиться на шею, он в лентяя превращается. Бывает? И смотрите. Мы имеем право и должны приютить там бездомного, накормить, уложить. Но если мы его будем приучать, теперь лежи, я пойду на работу, я буду кормить, ты кушай, не стесняйся. Скажите, он духовно становится лучшим или худшим, привыкая, что его кормят и работать не надо? Он на небо никогда не попадет, потому что он становится лентяем. Я имею право его принять, приютить, накормить, а потом что? Идем со мной на работу. Приучайся, что нужно уже, если не инвалид, конечно. Но если инвалид, там уже другой разговор, да? Но вообще, заметьте, просящему дай, заметьте, нужно победить в себе жадность. Покуда жадность, покуда нужно делать вот это. И заметьте, кто это должен делать? Сам без принуждения. Если в Ветхом Завете камнями побивали, да, если за какой-то грех, то теперь... Сам вырывай глаз, сам отсекай руку, сам давай, сам подставляй. Заметьте, что, а Дух Святой как раз этому и учит.
но ты сам теперь себя подчиняй, понимая, что благодаря этому ты станешь блаженным, и через твое блаженство блаженным станет кто-то еще другой. И дальше. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». То есть, раньше было сказано «ненавидь врага», знаете почему? Дело в том, что если бы Бог сказал «любите язычников», а они сами были недалеко от язычников, они пошли туда с ними, то они стали бы как язычники. Не люби врага, как бы ненавидь, для чего? Чтобы с ним не общаться и чтобы не набраться глупости их. Иногда бывает, мы говорим, не играйся с тем мальчиком или с той девочкой, почему? Это плохой мальчик, да? Зачем мы так говорим? Он не отличает добро от зла, но этим мы его как бы хотим уберечь от контакта, правда? А когда он научится быть добрым, любящим и мудрым, и зло уже не будет в него входить, у него будет иммунитет выработан. Можно сказать, что иди люби этого мальчика? Можно. Он уже спасет его, сам отвратит другого от плотского какого-нибудь поступка, другого мальчика, а сам уже таким не станет. И вот сказано, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих. Хочу задать вопрос такой. Скажите, все... Какой ситуации в жизни можно проверить, есть у меня любовь или нет? Вот мы дальше будем читать, уже читали. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Заметьте, кого мы вообще любим, с кем нам интересно встречаться? Кто нас любит, мы с тем и встречаемся, с теми радуемся, и о том человеке говорим хорошо, отзываемся, да? Слушать, если мы любим тех, кто любит нас, кто нас ничем никак не обижает, и мы его за это любим, какая нам награда? Любовь проверяется не на любящих нас, а на ком? На тех, кто делает нам пакость. Вот где можно проверить, вот он индикатор. Любите врагов. Далее, благословляйте проклинающих. А заметьте, кого нам хочется благословлять? Кстати, не раз приходила такая мысль. Думаешь, о таком я не молюсь. Вот кто пока сделал, и неохота им молиться. Как-то и в голову не приходит. Заметьте, мы благословляем, мы молимся за кого? Ой, тот мне деньги должен дать, благослови его. А тот мне на работу устроит, благослови его или устрою. Но я не против, чтобы Богу говорить и об этом, но опять-таки... Показателем любви нашей является именно, если это мы делаем, молимся, благословляем тех, которые сделали нам зло. Благотворите ненавидящим вас, то есть делайте им добро, и молитесь, заметьте, а хочется делать добро тем, которые делают нам зло. Хочется ли молиться, заметьте, вот это нежелание благословлять, молиться, говорит о том, что внутри нас Царство Божие еще не настало, мы в него не вошли. Мы любим любящих нас. И дальше написано, да будете сынами Отца вашего Небесного. Заметьте, после чего? Если любим любящих, то мы что? Не сыны. Потому что кто нас не любит, кто нам не дал, кто нас не поприветствовал, кто с нами не поделился, что? Враг. А если он враг, и я внутри чувствую злобу, то я не сын Божий. Заметьте, да будете сынами после того, как научитесь любить тех, которые, ну, не такие, как нам хотелось бы. Ибо Он, Бог, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А мы на кого посылаем дождь? На тех, кто делает нам добро. Если бы какую-то конфессию, я не раз говорю так, ей поручить по одной неделе солнцем и погодой управлять на земле, то если бы, вахта, да, по неделям, то когда наша конфессия у руля и солнцем вращает, то, я говорю, другим бы конфессиям такую бы жару дали, либо ливни поливали бы, а себе, знаете, так, чтобы и тепленько, и дождик так в меру. Заметьте, благословляет ли одна конфессия другую конфессию? Говорят ли хорошо? Нет. Молятся ли за другую конфессию, чтобы Бог им дал радости и мира? Господи, покажи им ихнее беззаконие. Вот мое благословение. Ихняя молитва — мерзость. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных». И мы должны посылать, заметьте, благословение, быть любящими и на праведных, и на неправедных. И молиться и о тех, о добрых, чтобы еще больше добра, а о злых, чтобы стали лучше. Если этого нет, бывает так, что церковь выгонят, и тогда одни проклятия в сторону церкви, допустим, да? Нет, если ты любящий, ты должен молиться и о тех, которые тебе плохо сделали. И дальше. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Слушайте, а мытари — это грешники?
Да.
Они точно так же любят, кто и их любит. Так же и неверующие часто делают. А мы, верующие, точно так же поступаем. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» Не так ли поступают язычники? Заметьте, кого мы приветствуем в церкви? Если даже сесть у входа и посмотреть, кто как с кем здоровается, можно определить, кто в каких отношениях, правда? Даже кто с кем сидит, можно узнать, какие отношения. Те, кто друг друга не переваривает, они садятся в зале на противоположные стороны. Даже одного приветствуем и руку подадим, и обнимемся, поцелуем, и массу слов. Другому подали руку. Улыбнулись так официально. Третьему так дали, смотря в другую сторону. А четвертому сделали вид, что его не заметили. В этот момент начали что-то искать в сумочке, чтобы пройти и не поздороваться. Это говорит о чем-то? Наблюдайте, как вы здороваетесь. И вы узнаете, сколько внутри вас. И не надо говорить: «Господи, открой мои грехи». Наблюдайте, как здороваетесь. Наблюдайте, как угощаете. Вот один пришел, да и гречневой кашки ему хватит. А другому почему-то и так, и так, и так. Не пересуживаем ли мы в сердцах наших? Заметьте, одного по первому сорту или по высшему, а другого по четвертому. Или вообще без сорта. Как принимаем, как приветствуем, как руку подаем. На какую постель положим, сколько внимания кому уделяем, от этого зависит. Это показатель, сколько у нас любви в нашем сердце. «Итак, будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный». Может возникнуть вопрос такой: неужели мы можем быть такими, как Бог? Здесь речь идет, что каждый на своем уровне должен быть совершенным. Мы не можем и не будем как Бог. Но сколько открыто, знание какое, да? На том уровне и будьте совершенны. Поняли, что уже нельзя вздыхать, когда другой говорит что-то неприятное? Не вздыхайте. Вот вы совершенны. Другого чего не понимаете, Бог не будет с вас спрашивать. То есть, первоклассник ты, будь совершенным в первом классе. По программе первого класса. В пятом классе будь совершенным по пятому классу. Аминь.